Исторический календарь.
28 августа 1941 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев по Волжье на спецпоселения в Сибирь и Казахстан. Шла война, и советские немцы были обвинены в сокрытии в своих рядах шпионов и диверсантов. Тогда же была ликвидирована автономная социалистическая советская республика немцев по Волжье со столицей в городе Энгельс, ныне в Саратовской области. В СССР, по данным переписи 1939 года, насчитывалось 1,5 миллиона немцев. К началу 1942 года на спецпоселении числилось более миллиона немцев. Только в 1964 году указом Президиума Верховного Совета СССР были официально признаны необоснованными все обвинения советских немцев в пособничестве врагу. А история немцев в России началась еще с 15 века в правлении князей Ивана III и Василия III. Массовый приток немцев произошел во времена Екатерины II. 4 декабря 1762 года был опубликован манифест императрицы о приглашении колонистов в Россию. Они в основном ехали из германских земель, получали земли главным образом в Поволжье. Много немцев проживало в Прибалтике, так называемые «остзейские немцы». До революции в Российской империи насчитывалось 2,5 миллиона немцев. Но к этому надо прибавить еще столько же тех, кто носил немецкие фамилии, но по сути были уже русскими и православными. Например, поэты Дельвик и Мэй почти вовсе не знали немецкого языка, а Беккендорф всегда подчеркивал, что он русский. Во время заграничных походов против Наполеона в частных письмах он говорил приятелю: «Нам, русским, никогда не понять их немецких обычаев и порядков». Еще некоторые известные немцы до революции: фон Визин, Виткенштейн, Литке, Крузенштерн, Беллинсгаузен, Дибич Забалканский, Струве, братья Гроты, Витте, Шехтель, Блок, Книпер Чехова и многие другие. Ныне известные русские немцы, почивший патриарх Алексей II, Алексей Ридегер, полярный исследователь Отто Шмидт, скульптор Манезер, композитор Альфред Шнитке, пианист Святослав Рихтер, актеры Бруно и Алиса Френдлихи, спортсмены Валерий Брумель и Эдгар Гесс. Сейчас в России проживает порядка 400 тысяч русских немцев. 28 августа 1844 года в парижской газете «Журнал де Деба» начал печататься роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». После «Трех мушкетеров» это, пожалуй, самое известное произведение классика французской литературы. Сюжет «Монте-Кристо» знают все. Я расскажу криминальную историю, которая легла в основу романа. Дюма почерпнул ее из рассказа историка Жака Пише, написанного на основе дела, которое тот отыскал в полицейском архиве. Прототипа героя звали Франсуа Пико, небогатый сапожник, который вскоре должен был жениться. На беду в невесту Пико был страстно влюблен его знакомый трактирщик Лупьян. И чтобы расстроить свадьбу, трактирщик и трое его друзей написали донос на Пико, что он британский агент и шпионит против Наполеона. Сапожник попал в крепость на 7 лет. Там он сидел вместе с итальянским священником Тори, который завещал ему тайник с деньгами. Падре умер, а Пико вскоре оказался на свободе. Без всяких головокружительных побегов. Наполеона свергли и его просто выпустили. Но Пико не стал блестящим аристократом. Нет, это был угрюмый и нелюдимый человек, одержимый местью. Он разыскал своего бывшего друга Антуана Алю, представился сокамерником Пико, якобы умершего в заточении, и предложил Алю дорогой перстень в обмен на правду о том, кто упрятал Пико в тюрьму. Тот рассказал. Алю не участвовал в составлении доноса на Пико, но знал о нем. Месть Франсуа Пико растянулась на 10 лет. Сначала одного из доносчиков нашли убитым, потом второго отравили. Дорогой ресторан, которым владел Лупьян, женившийся на бывшей невесте Пико, в один прекрасный день сгорел. Лупьян стал нищим, а его дочь Пико хитростью завлек в брак с преступником, а потом предал ее новоиспеченного мужа суду и позору, которого дочь Лупьяна перенести не смогла и умерла от потрясения. А потом сына Лупьяна с подачи Пико ложно обвинили в краже драгоценностей. Он получил большой тюремный срок. Бывшая невеста Пико умерла с горя, а вскоре после этого нищего Лупьяна нашли зарезанным. К этому времени Алю догадался, кто подстроил все эти несчастья. Он понял, что Пико жив. обманом заманил его в западню и силой пытался узнать у него местонахождение сокровищ. Пико ничего не сказал и был убит. А Алю бежал в Британию, где и поведал всю эту историю священнику. А много позже записка священника о похождениях Алю оказалась в полицейском архиве во Франции. Официального следствия не было, видимо, потому что все участники трагедии к тому времени уже умерли. Сейчас некоторые исследователи высказывают сомнения в подлинности истории Франсуа Пико. Но их аргументация не выдерживает критики. Зато история Пико настолько жизненна, что право она не нуждается ни в каких доказательствах. 28 августа 1771 года родился Павел Яковлевич Башутский, генерал, участник наполеоновских войн. Он 30 лет был военным комендантом Петербурга. Должность хлопотная и многотрудная. Размещение военных, караулы, поддержание порядка в городе, гауптвахта. Башутский воевал с французами в кампании 1807 года, награжден орденом Святого Георгия 3 класса. Во время Отечественной войны занимался формированием и обучением столичного ополчения, сражался с ополченцами против французов в Польше и Германии. При этом надо признать, что Башутский был ума не острого, тугодум, но отличный и честный служака. Император Александр I любил своего коменданта, постоянно награждал, хотя и иногда подшучивал над ним. Однажды он с совершенно серьезным лицом говорит Башутскому: «Господин комендант, что у вас за порядок? Где монумент Петру Великому? На Сенатской площади?» Отвечает генерал бледнее: «Был да сплыл, сегодня ночью украли. Поезжайте, разыщите». Башутский уехал, но вскоре возвращается веселый и от двери кричит: «Успокойтесь, Ваше Величество, монумент целеханек, на месте стоит. А чтобы чего не случилось, я приказал к нему поставить часового». Александр и все присутствующие при этой курьезной сцене захохотали. «1 апреля, любезнейший, 1 апреля», — сказал государь. А этой же ночью Башутский неожиданно будет государя. «Пожар!» Александр встает, одевается, выходит, спрашивая: «А где пожар?» «1 апреля, Ваше Величество, 1 апреля». Государь посмотрел на Башутского с соболезнованием и сказал: «Дурак, любезнейший, это уже не 1 апреля». Сущая правда. Был какой-то высокоторжественный день, весь двор только что сел за парадный стол. Башутский стоит у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда нужно будет после тоста императора «Виват» из крепости палить. И тут, как на грех, к исполненному чувством высокого долга Башутскому подходит известный шутник и острослов гофмаршал Нарышкин и спрашивает коменданта: «Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы и, как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя». «О, помилуйте», — отвечал Башутский, — «очень просто. Я возьму да махну платком вот так». И за правду махнул платком, и, к общему удивлению, поднялась несвоевременная пальба. Но всего смешнее было то, что Башутский никак не мог понять, как это могло случиться, и собирался после обеда сделать строгий розыск и найти виновного. Еще анекдот. Приказано было солдатам развод назначать в шинелях, если мороз ниже минус 10. К Башутскому приходит плацмайор, спрашивает, как проводить развод. «А сколько сегодня градусов?» – спрашивает комендант. «Минус 2». «Развод без шинелей», – распоряжается Башутский. Но когда наступило время развода, изменчивая петербургская погода сыграла шутку. Мороз опустился до минус 15. Рассерженный император сделал Башутскому замечание. Комендант, возвратясь в свой кабинет с жарко натопленным камином, призывает плацмайора и кричит на него: «Что вы это, милостивый государь, шутить со мною вздумали? Я знаете, что могу с вами сделать? Я не позволю себя дурачить. Так минус 2 было? Когда я докладывал вашему превосходительству, термометр показывал...» Но Башутский оборвал плацмайора: «Термометр-то показывал, да вы-то соврали. Так что больше этого не было. Извольте впредь являться ко мне в кабинет с термометром. Я сам буду смотреть, а не то опять выйдет какая-нибудь катавасия». Кстати, сын коменданта Башутского, Александр Павлович, был в свое время известным литератором. В петербургском свете он славился своим острым умом, розыгрышами и тонким юмором.